Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов понял, где находится крышка от Ковчега Завета. Он сообразил, что древний артефакт вкопан в землю вверх ногами во дворе дачи его боевого товарища в Араксе. Вместе с ним Одинцов привез ковчег в Россию из Эфиопии 25 лет назад. А ящик ковчега также на даче у Вараксы. Он замаскирован под ящик с песком рядом с пожарным щитом. Одинцов рассказывает об этом своим коллегам по поискам древнего артефакта, историку Мунину и американке Еве. Однако обстоятельства складываются таким образом, что Одинцову приходится поделиться своей догадкой с сотрудниками израильской разведки, которые выследили троицу. Израильтяне предлагают Одинцову и его товарищам добыть скрижали, спрятанные в фундаменте Михайловского замка. Они считают, что Ковчег Завета дастся в руки только им троим и больше никому. Офицеры Моссада не скрывают, что намерены вывести Ковчег Завета в Израиль. Одинцов пытается выяснить, какие гарантии безопасности готовы дать им израильтяне после того, как получат древний артефакт.
Читает Владимир Левашов.
Я уже ответил. Нам известна ваша роль в обретении ковчега. Часть пути вы прошли, но где и когда он заканчивается, мы не знаем. Рисковать нельзя, поэтому вас вместе с ковчегом доставят в Израиль. Как это наша забота? Там вы будете в безопасности. По крайней мере, Псурцев до вас точно не дотянется. Вы удовлетворены?
С чего-то надо начинать, уклончиво сказал Одинцов. Как говорится, есть нюансы, но их обсудим позже. Мы ночь не спали, надо хорошенько выспаться. Давайте пока прикинем, что с тайниками, а детали будем разбирать на свежую голову.
Путешествие в Старую Ладогу особых вопросов не вызвало. Вряд ли академики караулят в доме Вараксы, там уже все перерыто не раз. Само собой, придется соблюдать меры предосторожности, но это не тема для обсуждения. Понятно, что понадобятся шансовые инструменты, крепкие ребята, которые помогут троице аккуратно выкопать, погрузить и перевести ящик с крышкой. А как добыть скрижали, которые спрятаны в фундаменте памятника? Если Мунин прав, и к ним ведет подземный ход, из замка туда попасть можно будет только после того, как закончится ассамблея Интерпола. Оживший Мунин возмутился. «Что значит, если я прав?» Он вскочил с кровати и произнес энергичную речь. «Архитектор Бренна уехал из России вскоре после убийства Павла, но сначала, так же как Ганнибал, уничтожил подчистую свой архив с чертежами подвалов и подземелий Михайловского замка. Сохранилась только документация о видимой части. Еще 200 лет назад ходили слухи про подземный ход, который соединял замок с Воронцовским дворцом. Современники удивлялись, почему Павел не сбежал через этот ход к своим верным рыцарям, когда убийцы ломились к нему в спальню. Злопыхатели говорили, что он просто не успел, дескать, императора за ноги вытащили из камина, где начинался ход. Однако Мунин предложил другую версию. Павел не хотел, чтобы заговорщики пошли по его следу и наткнулись на скрижали. Историку казалось вполне логичным, что священные части ковчега хранились между резиденцией великого магистра и пристанищем госпитальеров, которые доставили одну из скрижалей в Россию. Михайловский замок со всех сторон окружала вода. С севера река Мойка, которая впадает в фонтанку, отделяющую его от города с востока. Перед главным южным фасадом при строительстве был прорыт Воскресенский канал, а вдоль западной стены – церковный. Позже каналы засыпали, но при Павле подземный ход пришлось копать на большой глубине, намного ниже уровня воды. Теперь понятно, зачем понадобилась армия из 6000 рабочих. Тяжкий труд протянуть и уберечь от затопления галерею длиной чуть ли не в километр, вроде современных тоннелей метро. К тому же галерее предстояло стать местом ритуального действа, и выглядеть она должна была соответственно. Вот откуда у архитектора Бренны взялось такое сказочное богатство. Император щедро заплатил ему за уникальное инженерное сооружение и за молчание во веки веков.
«Думаешь, тоннель мог сохраниться?» — с сомнением спросил Одинцов. И Мунин вступился за строителей прошлого.
«Вы напрасно их недооцениваете. Павел до переезда в Петербург жил за городом, в Гатчине. А дворец его тамошний, знаете, из чего построен? Из землебитного кирпича. Не из глины, а из земли. Чувствуете разницу? По специальной технологии набивали ее в формы и строили. Прямо на болоте, у оврага, среди ручьев. Можете съездить, посмотреть. Дворец до сих пор стоит, и ничего ему не делается».
«Все равно», — сказал Одинцов, — «даже не знаю, что сложнее, построить Михайловский замок или такую кишку под землей, да еще чтобы 200 лет выдержало».
«Вам придется это проверить», — напомнил Владимир.
«Меня заботит другое. Замок закрыт на ассамблею Интерпола, но даже после ее окончания никому из вас там появляться нельзя. Люди Псурцева наверняка караулят, поэтому надо попробовать зайти с другой стороны».
«Из Воронцовского дворца», — хмыкнул Одинцов, — «это нереально». Он окончил Суворовское училище, которое занимало дворец с середины прошлого века, и хорошо представлял себе местные порядки.
«Это реально», — возразила Ева. «Есть экскурсии. Еще они отреставрировали капеллу и проводят концерты. Можно войти на концерт».
«Ё-моё!» — Одинцова осенило. «Ну, Варакса!»
Он понял, зачем старый друг упомянул в посмертной записке, что финансировал реставрацию Воронцовского дворца. Разбирая во флигеле шифровку, Одинцов еще удивился. Вот, значит, куда Вараксов вваливал деньги последние годы. Все вокруг думали, что состоятельный бизнесмен тайком строит виллу где-нибудь в теплых краях себе на старость. А он, тоже бывший суворовец, восстанавливал мальтийскую капеллу. И специально отметил для Одинцова: сделали все точь-в-точь, как при Павле. Конечно, при Павле второй вход в подземелье должен был находиться в капелле. Где же еще? Именно там, на личном и неприкосновенном месте великого магистра. Получается, Варакса не зря 20 с лишним лет копался в книгах и документах. Он своим умом на ощупь дошел до многого из того, что знала сейчас Троица, и подготовил последний рывок. Чуть-чуть ему не хватило всего, чуть-чуть.
«Ну, Варакса»,
— повторил Одинцов, — и рассказал про шифровку, но умолчал про то, как в ложе императора открывается потайная дверь. Этот секрет давал ему дополнительную страховку на переговорах с Владимиром, в которых пришла пора сделать перерыв. Чтобы израильтяне не теряли времени даром, Одинцов набросал им список снаряжения для спуска в подземелье. Еву переселили в отдельный благоустроенный номер, который чудесным образом с утра освободился. Евреи это умеют. В коридоре и под окнами номеров Владимир поставил охрану, сказал, что так ему будет спокойнее, и принес извинения за неудобство. Одинцову с компаньонами было все равно, глаза совсем слепались. Вечером выспавшийся и посвежевший Одинцов обсудил с Владимиром детали операции. Израильтяне уже договорились о походе на концерт в капеллу. Вдобавок им удалось организовать экскурсию под предлогом культурной программы для дипломатов и участников ассамблеи Интерпола. Командование Суворовского училища любезно согласилось впустить израильскую группу до начала концерта. Где Владимир взял карликов, для Одинцова осталось загадкой, но в инвалидных креслах эта парочка должна была выглядеть обычными экскурсантами, а под завышенными сиденьями кресел оставалось внушительное пространство для рюкзаков со снаряжением и для скрижалей.
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Находка 107.2 FM. Тюмень 99.6 FM. Владивосток 90.4 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
«Это если мы их найдем», — оговорился Одинцов. «Кроме того, их же еще приволочь надо за километр. Как вы себе это представляете?»
«Никак», — бесстрастно ответил Владимир. «Я предпочитаю иметь дело не с фантазиями, а с реальностью. Сможете? Хорошо. Нет? Нет. Нам известно, что Моисей держал скрижали в одной руке и при этом спускался с горы. Четыре левита запросто переносили ковчег целиком. Если вы такие особенные, может быть, у вас тоже получится. Посмотрим. Что сделаете, то сделаете. Главное — найти скрижали. Об остальном будем думать».
Серьезный конфликт возник насчет выемки ковчега. Владимир настаивал, чтобы на дачу в Аракса отправился только Мунин с парнями из Моссада.
«Парнишка с вами туда уже ездил, место знает», — говорил он. «Дня им хватит за глаза. Выкопают и вернутся. Всей вашей компании там делать нечего. Вы что, хотите, чтобы Ева лопатой махала? Или же ломом? Земля-то еще мерзлая». «Не переживайте, мои люди справятся, если что, историк подскажет. А вы будете нужны в капелле. Время поджимает».
Одинцов упирался. Троицу разделять нельзя. Владимир стоял насмерть и приводил все новые доводы в пользу того, что для скорости и удобства надо действовать сразу по двум направлениям. Одна группа забирает ковчег, другая прикрывает Одинцова и Еву, которые ищут скрижали. В случае успеха обеих групп к следующей ночи детали реликвии будут собраны, и Владимир сможет приступить к переброске их вместе с троицей через российскую границу. Пришлось признать, что в решении Владимира есть логика, и оно позволяло действовать максимально быстро. Одинцов смирился, но потребовал, чтобы встреча ковчега со скрижалями произошла там, где он скажет: «Мы вам уступаем, вы нам». В бункере академиков Одинцов упомянул завод, для модернизации которого подбирал с Варакса старых инженеров. В советские времена заводу полагалось иметь бомбоубежище, все-таки режимный объект. Потом необходимость пропала, и благодарные владельцы позволили друзьям устроить в бетонной коробке тир, что называется, для своих. Неприметное место с отдельным входом, народу никого, по сигналу откроют и впустят. Владимир согласился. Если сразу извлечь скрижали не удастся, ковчег можно будет пару дней хранить в бывшем бомбоубежище. Ночью спали коротко. Утром группа Мунина двинулась в Старую Ладогу. Днем Одинцов и Ева подгоняли снаряжение и репетировали с израильтянами варианты поведения в капелле, чтобы незамеченными проскользнуть в потайную дверь и потом вернуться. Одинцов угадал насчет ковчега. Золоченый ящик и крышку нашли во дворе Вараксы там, где он предполагал. Теперь их бережно вынимали из земли. О первых успехах группа Мунина сообщила, прислав условленные цифры в СМС. Владимир велел соблюдать радиомолчание до тех пор, пока группы не встретятся. Каждый и без разговоров точно знал свою задачу. Проникновение в подземный ход через капеллу тоже удалось разыграть как по нотам. Массивная плита потайной двери вернулась на место, и Одинцов с Евой оказались в полной темноте. Откуда-то снизу еле-еле тянуло сквозняком и припахивало сыростью. Одинцов включил карманный фонарь, который держал наготове. Яркий холодный луч осветил кирпичные стены, над которыми невысоко нависал сводчатый потолок.
Видимо, реставраторы только слегка почистили кладку, ничего не меняя в тесном продолговатом тамбуре. Такие переходы и вентиляционные шахты в старинных зданиях – обычное дело. Моссад экипировал их на славу. Одинцов с Евой натянули поверх одежды шелестящие комбинезоны из тонкой желтой ткани, покрытые тефлоном, и надели шахтерские каски с фонарями. На ноги непромокаемые бахила по колено, на руки перчатки, на лица респираторы.
«Ну что, работаем?»
Голос Одинцова прозвучал глухо. В торце тамбура темнел проход. За ним обнаружилась площадка, от которой по спирали вниз уходили каменные ступени. Одинцов спускался первым, шаркая рюкзаком и локтями по стенам узкой лестницы. Загодя подогнанные костюмы не стесняли движений. Одинцов по привычке считал ступени. На седьмом десятке путь преградила мощная стальная решетка с большим замком. Ради такого случая предусмотрительный Одинцов заказал у израильтян баллон с жидким азотом. Тугая струя аэрозоля сделала металл хрупким. Несколько ударов молотка, и замок рассыпался на куски.
«Как в кино»,
— сказала Ева, выглянув из-за плеча Одинцова. Спуск возобновился. Еще одну решетку на пути постигла та же участь. Одинцов продолжал считать ступени и думал, почему Варакса не пошел сюда сам и не забрал скрижали. Ведь ковчег уже был у него в руках, а войти в тоннель и вынести груз во время реставрации куда проще, чем во время концерта для струнных. Может, Варакса не догадывался, что скрижали могут храниться в тоннеле, и готовил ход просто как часть ритуального сооружения. Или мысль о фундаменте памятника не приходила ему в голову, а обыск целого километра кладки оказался непосильной задачей. Или Варакса не был готов действовать в одиночку и ждал, когда найдется подходящий напарник. Или примирился со вспомогательной ролью и готовил путь для тех, кому суждено добыть скрижали. Эх, Варакса, Варакса, теперь ведь и не спросить, как было на самом деле. За третьей решеткой лестница вскоре заканчивалась, и начинался горизонтальный тоннель. Гранитная труба метра два в ширину и высоту, со стенами из оцаревших блоков и потолком из тесаных плит. Ступени лестницы уходили в воду, которая покрывала пол тоннеля. К этому Одинцов тоже был готов. Он вытащил из рюкзака раскладные палки для скандинавской ходьбы и, ощупывая ими дорогу перед собой, медленно сделал шаг, другой. Глубина оказалась чуть выше колен. Одинцов прошел еще с десяток шагов и обернулся к Еве, которая тоже вооружилась палками.
«Ты чего встала? Идем!»
«Идем!»
— повторило дребезжащее эхо.
«Я боюсь»,
— призналась Ева.
«Чего бояться-то? Если все это за 200 лет не рухнуло, значит, уже не рухнет. Разве что вода холодная, так мы одеты по сезону. Будешь двигаться, точно не замерзнешь. На такой глубине температура градусов 5 зимой и летом. Термос. Никого страшного тут нет, кроме мокриц. Только маску не снимай, мало ли в воздухе какая дрянь. И давай, давай, шевелись. Пока дойдем, пока то все, а нам еще вернуться надо успеть».
Эхо превращало речь в звенящую, быстро глохнущую кашу. Ева постучала наконечниками палок о камень, шагнула и остановилась на последней ступеньке у воды.
«Лучше ты один», — предложила она. «Я подожду здесь».
«Еще не хватало», — возмутился Одинцов. «Просто иди за мной, и все. Дорогу я щупаю. Ловушек быть не должно. Мы же не в джунглях и не в пирамидах египетских. Иди за мной и рассказывай что-нибудь».
«Что?
Что хочешь? Голову от ерунды отвлеки. Ты говорила, что Ньютон про тяготение не понимал, и нынешнее тоже не понимает. Вот иди за мной и рассказывай, в чем проблема. Я слушаю».
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!